Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем курс лекций по сравнительному богословию в рамках «Школы православия». Итак, мы подходим с вами уже к завершающим этапам истории католической церкви. Это 19-20 век. В 19 веке состоялось очень важное событие в жизни католической церкви. Первый Ватиканский собор, который проходил в 1769-70 году. Папа Пий IX 26 июня 1867 года официально объявил о созыве 20-го Вселенского собора, что получило благословение 500 епископов, собравшихся в Риме на праздник святых апостола Петра и Павла. Те круги Курии, которые одобряли решение о созыве собора, все более открыто указывали, что задачей собора должно стать окончательное установление пределов верховной власти папы. Согласно органу иезуитов, Чивильта Католика и централистски настроенным кардиналом Курии, исполненной непосредственно верховной власти папы, которая распространяется на каждого католика, естественно, вытекает его непогрешимость. Тезис о непогрешимости папы, он был в свое время, в средние века, подвергнут не просто критике, а отвергнут канцелярийскими, базельским, константским соборами. Триденский собор по этому вопросу не занял какой-то однозначной позиции. А внутренние модернистские течения в католицизме, которые противостояли папскому примату, галиканизм, янсенизм, эсифизм, они также оспаривали этот тезис. И принятие догмата впервые потребовали в XIX веке традиционалисты, затем иезуиты. И было заявлено, что задачей собора станет принятие принципов, изложенных в силлабусе. Таким образом, это вот ультрамонтанское направление взаимоувязывало силлабиус с непогрешимостью папы. И нужно сказать, что такого рода движение богословское к утверждению непогрешимости папы, оно не встретило полного отклика в католической церкви. И в Германии, располагавшей еще гибелинскими традициями, против непогрешимости папы выступили главным образом иерархи, историки церкви, теологи. Наибольшее впечатление произвело произведение известного историка церкви Игнация Деллингера «Папа и собор», которое вышло в 1869 году, было опубликовано под псевдонимом Янус. Игнаций Деллингер, он резко выступал против непогрешимости папы, приводя не только богословские аргументы, но и множество примеров из истории церкви. А после таких предпосылок в 1968 году в булле «Терни Патрис» было обнародовано известие о созыве 20-го Вселенского собора. Наконец, 8 декабря, в конце 1769 года, в соборе святого Петра папа Пий IX торжественно открывает 20-й Вселенский собор. На него прибыло 774 соборных отца из 1050, получивших полномочия на участие в соборе. Собор действительно являл собой представительство Вселенской католической церкви, лишь русский государь запретил польским епископам участвовать в соборе. В соборе доминировал итальянский элемент, и Курия твердо держала в своих руках руководство совещаниями. 35% участников был итальянцы, 17% французы, что обеспечивало действительно большинство представителям латинской ультрамонтанской идеи. Установленный папой порядок обсуждения сделал невозможной какую-либо серьезную дискуссию. Оппозицию ограничили тем, что представляли очень мало времени для выступления, и они не были включены, собственно, в состав комиссии, которые вырабатывали программные документы. И возражать против этих документов они могли уже лишь на второй стадии, собственно, на стадии их не разработки, а их утверждения. Собор начинается с обсуждения шести схем, то есть шести главных положений о вере, две схемы о епископах, о духовенстве, о катехизисе, о церкви. И, наконец, в апреле 1870 года собор принял первую догматическую конституцию о католической вере. В ней, в противовес заблуждениям эпохи, было сформулировано в духе Триденского собора учение о вере, о Боге, о божественном откровении, подвергается осуждению атеизм, материализм, пантеизм, рационализм, онтологизм. И на соборе при обсуждении схемы от церкви произошел раскол. В начале января 70-го года по инициативе английского архиепископа Мэннинга на одном из заседаний 400 епископов внесли предложение включить в схему тезис о непогрешимости папы и обсудить его вне очереди. И вокруг этого вопроса развернулась острая дискуссия на соборе. Большинство оппозиционно настроенных епископов посчитало несвоевременным из тактических соображений объявить догмат. Некоторые из них действительно не верили в личную непогрешимость папы. От принятия догмата о непогрешимости папы устранились в первую очередь епископы Германии и Центральной Европы. Но все же в марте 1870 года, этого же года, папа Пий IX представил этот догмат на обсуждение. Вскоре началась публичная дискуссия, где оппозиция выразила свое отрицательное отношение как устно, так и в письменном виде. Епископ Ротенбургский Хефель изложил церковно-исторические, епископ Венский Раушер – теологические, архиепископ Майнский – практические соображения и опасения. Но получилось в результате так, что папа, игнорируя мнение меньшинства, смотря на протест более 100 епископов, в январе, еще ранее, закрывает эту дискуссию. В конце концов, во время голосования, проходившего на первом заседании, за догмат проголосовало 450 епископов против 88. Таким образом, компромисса не получилось. И во избежание скандала, надежды, что таким образом решение все-таки не будет принято, как несоборное, перед последним голосованием активная оппозиция, 57 епископов, главным образом с Германии, Австро-Венгрии, они покинули Рим. И, в конце концов, 18 июля 1870 года на открытом голосовании 533 голосами против двух собор принимает догмат о непогрешимости папы, который был торжественно оглашен в папской конституции «Пастор Этернус». Эта конституция состоит из четырех глав. Первая глава говорит о первенстве апостола святого Петра. Вторая глава о преемственности этого первенства римскими папами. Третья глава об объеме и понятии примата римского папы. И четвертая глава о непогрешимости пасторской власти папы. Эта конституция о примате папы, противоположность галиканству, провозгласила высшую юрисдикцию папы над Вселенской Церковью. Непогрешимость его мнения во всех областях веры и нравственности, учение Церкви и управление ею. Таким образом звучит этот документ. Кто говорит, что римскому папе принадлежит лишь первенство надзора и функции ведомства, а не полное, высочайшая юрисдикция над сей церковью не только в делах веры и нравственности, но и во всех вопросах дисциплины и правления, где угодно на земле. Или сказал бы, что он обладает лишь значительной частью этой власти, но не всей полнотою. Или сказал бы, что власть для него не имеет характера правового действия, не является непосредственной и не распространяется на каждого верующего на христианскую общность, да будет тот отлучен от церкви. Таким образом была обозначена полнота власти. А вот как буквально звучит тот самый догмат о непогрешимости папы. Если римский папа делает заявление, исходя из своего наивысшего пасторского предназначения, то в практическом осуществлении этого предназначения, будучи верховным пастырем и учителем всех христиан, в силу своей наивысшей апостольской верховной власти, он принимает решения, касающиеся веры вопросов морали, обязательные для всей церкви. И согласно данной ему обновленному в нем правомочию апостола святого Петра, он обладает той непогрешимостью, которую Божественный Спаситель пожелал даровать в вопросах веры и морали высшему институту церкви. Вы можете вспомнить, что подобное же определение мы с вами зачитывали как определение Второго Ватиканского собора, которое буквально повторяет определение вот этого самого Первого Ватиканского собора. В результате такой догматизации папской непогрешимости централизация церковного правления достигла своей вершины. Сам папа Пий IX в большой речи воздал должное значение этому догмату, подчеркнув, что благодаря ему католическая догматика вообще, структуры церкви стали простыми, окончательными и обозримыми. Таким образом, централизация папской власти, начавшаяся с Тридента, временно завершилась. Начиная с Ватиканского собора, папская власть в результате централизации, подчинения всех духовных и нравственных сил церкви папы, укрепилась. Освободившиеся от государственно-административных и политических задач, епископы стали независимыми от государства. Пий IX окончательно подключил к сфере интересов папство, ставшее по существу безразличным для государства высшее духовенство. Он подчинил его папству и, в общем-то, разгромил национальные иерархии, организованные как независимые от Рима единицы. Это стало возможным благодаря тому, что догмат о папской непогрешимости в значительной степени расширил дисциплинарную юрисдикцию папы, да и сам папа освобождается от бремени светской власти. Ответом оппозиции стал церковный раскол. После Первого Ватиканского собора группа немецких католиков, руководимая теологом Дёллингером, о котором мы уже с вами говорили, отвергла ряд важных решений этого собора и в 1889 году примкнула к так называемой Утровской церкви, которая возникла в начале XVIII века в результате борьбы янсенистов против иезуитов и папства. Их стали называть старокатоликами. Они сами посвящают сан епископов, не признают верховной власти папы над церковью, догмата о папской непогрешимости, непорочном зачатии Девы Марии, и основа вероучения старокатоликов составляет решение первых восьми Вселенских соборов христианской церкви. Старокатоликов в настоящее время насчитывается около 500 000, основная их часть проживает в Германии, Австрии, Швейцарии, Нидерландах и США. Во второй половине XIX века старокатолики проявляли очень большой интерес к православию и даже происходили определенные богословские собеседования с целью выявить теологические основания для возможного присоединения старокатоликов к православию. Итак, папство, которое исторически реализовывало вот эту вот самую абсолютную власть папы, наконец-то ее догматизировало. Но на догмат о папской непогрешимости буржуазный мир ответил полной ликвидацией светской власти папы. На следующий день после голосования пастор Этернус 19 июля 1870 года вспыхнула франко-прусская война, которая окончилась не только падением Наполеона III, который поддерживал светскую власть папы, но созданием единой Германии. В результате разгрома под Седаном французы были вынуждены идти из Рима, а король итальянский Виктор Эммануил II призвал папу вновь добровольно отказаться от светской власти на условиях предоставления достойной компенсации гарантий, так как светская папское государство, оно не могло существовать как отдельное государство в объединенной Италии. Но папа Пий IX решился на мученичество, заявив, что он подчинится лишь силе. Папское войско, насчитывающее около 16 тысяч солдат, оказало лишь символическое сопротивление. В сентябре 870 года итальянские королевские войска вошли в Рим и заняли также оставшуюся часть папского государства. Народное голосование, состоявшееся в начале октября, подавляющим большинством высказалось за присоединение Рима к единой Италии. Папа в октябре этого же года отложил собор на непрерывное время, уединился в Ватикане и объявил себя узником Ватикана. В своей энциклике в ноябре этого же года он отлучил от церкви похитителей Рима. Несмотря на столь открытое и враждебное поведение папы, итальянский парламент в мае 1871 года принял так называемый гарантийный закон, который объявил о лишении папы светской власти. Но этот же закон признавал, что папа является главой Вселенской Церкви. Этот же закон гарантировал неприкосновенность его личности и обеспечивал его полный суверенитет как главы Церкви. Папа мог свободно, без ограничений устанавливать дипломатические отношения с отдельными государствами, свободно вступать в контакт с епископами Вселенской Церкви. За ним обеспечивалось право назначать итальянских епископов, при этом от епископов не требовалось присягать государству на верность. В качестве резиденции папы и курии были отведены папские дворцы Ватикан, Латеран, замок Гандольфо, и в качестве компенсации на содержание курии папе было предложено 3 миллиона лир. Эта сумма соответствовала расходам курии на персонал. Но в специальной своей энциклике, выпущенной через два дня после принятия этого гарантийного закона, папа отвергает решение парламента, не признает итальянское государство. Не принял он также материальное возвещение, ибо тем самым он де-факто все же бы узаконил свое новое положение, и папа вновь объявляет себя узником Ватикана. Своим примером он хотел побудить итальянских католиков обособиться от формирования единого итальянского национального государства. Таким образом, внутри этого молодого государства произошел раскол, ведь подавляющее большинство граждан Италии составляют верующие католики. Все это, однако, не могло воспрепятствовать тому, что в июне 1871 года король Виктор Эммануил II переехал в Рим из своей резиденции, сделал бывший папский дворец Кверинал. Этим актом также подтверждалось, что вместо папы символом итальянского единства является итальянский король. Затворничество Пия IX в идейном отношении в рамках догмата о непогрешимости, фактическом в стенах Ватикана, привело к его полному обособлению от гражданского общества. Папа вошел в конфликт не только с Италией, но и с созданной в 1871 году Единой Германией. Бисмарк считал внешним врагом Единой Германии католическую Австрию и Габсбургов, а своим внутренним врагом – католический партикуляризм. Конфессиональное разделение немецкого народа, идущее со времен Реформации, приняло политический характер. Эффективным органом сопротивления католиков реформ Бисмарка стала партия Центра, а также общественные религиозно-нравственные организации, широкая сеть которых охватила все католическое общество, общество Германии. Конфликт между государством и немецким католицизмом, в более широком смысле между папством и Германией, так называемый «Культуркампф», явился результатом ликвидации отдела по делам католиков при Министерстве культов в правительстве Германии. Католические школы были переданы под государственный контроль. В 1972 году из страны были изгнаны иезуиты, редемптористы и Лазарийский орден, наиболее активные ордена. Так называемые майские законы 1973 года распространили юрисдикцию государства над церковью, и перспективы были направлены на создание одной немецкой национальной церкви. На территории империи вновь пробудила жизнь идея государственной церковности, ограничения папской верховной власти. Папа Пий IX в 1975 году, в феврале этого года, в специальной своей энциклике объявил недействительными все те законы, которые ущемляли папскую верховную власть над немецкой церковью. Это уже было открытым вмешательством во внутренние дела для дела германского государства. Культуркампф все более превращался в политическую борьбу между партией Центра и правительством. Этот конфликт угрожал уже внутренней прочности нового германского государства, и Бисмарк, при лицом нового, более опасного противника, германского рабочего движения, социалистического движения, признал необходимость ликвидации противоречий, возникших во взаимоотношении с католицизмом. Но это происходит уже при другом папе. Последним желанием папы Пия IX, который скончался в феврале 1878 года, было вечно покоиться в любимой церкви Святого Лаврентия, вне стен Ватикана. Но в связи с сложившимися обстоятельствами его временно похоронили в соборе Святого Петра, и после того его преемник летом 1881 года велел перенести гроб в церковь Святого Лаврентия. И гроб с телом Пия IX, которого в канун 1848 года жители Рима встречали с ликованием, теперь забросали камнями, хотели сбросить с Тибрского моста в воду. Вот такие вот темпераментные, непоследовательные римляне. А с кончиной папы Льва IX и вступлением на престол одного из самых даровитых и известных пап вот этих последних двух столетий, папы Льва XIII, принципиально изменяется политика католицизма по отношению к вот этому новому типу общества. Годы понтификата папы Льва XIII, 1878-1903. Собравшиеся после смерти папы Пия IX кардиналы достигли согласия в том, что им следует избрать такого папы, который благодаря гибкой политике смог бы снять накопившееся внутри церкви напряжение, то есть между желающими реформ, между противниками догмата непогрешимости папы, и решить конфликт между церковью и обществом, вывести папство из состояния изоляции, включить в русло международной политики. В буржуазном обществе происходит постепенное отделение церкви не только от государства, но вообще светского мира от церкви. И безверие становится общим явлением. Для католической церкви вопросом жизненно важным становится отвоевание отшедшего от христианства мира и поиск все-таки диалога с обществом буржуазным, с гражданским обществом. Для этого нужен был бы новый папа, который не только осуждал явление новой жизни, а уже устанавливал бы какие-то способы взаимодействия с этим обществом. 21 апреля 1878 года папа Лев XIII издал свою первую энциклику, в которой очертил программу своего понтификата. Вообще, этот папа за время своего 25-летнего понтификата опубликовал достаточно большое количество энциклик, сделав общепринятую эту форму папского обращения к католикам во всем мире. Программа Льва XIII была направлена на согласование, примирение церкви и современной культуры, чтобы тем самым возвратить церковь в общество. Он хотел привести к согласию церковь и культуру, чтобы вновь христианизировать современный мир, а христианство осовременить. Для осуществления этого церкви пришлось понять и осознать те общественные, политические и духовные изменения, которые происходили в буржуазную эпоху. Новая политика в отношении к обществу была названа политикой разрешения связывания, то есть разрешать и допускать компромисс там, где это возможно, и ограничивать, связывать там, где это уже недопустимо. С помощью каких средств Папа Лев XIII хотел осуществить эту политику? Возобновляя традицию существовавшего во время либерально-католического движения, приспосабливая его требованиям времени, он сформулировал новые принципы. Он вывел церковь и папство из изоляции. Политико-дипломат в роли первосвященника Папа Лев XIII вступил на путь примирения с либеральными правительствами. Методами этой политики присоединения к современному миру были поиск баланса, создание компромисса, поиск взаимной выгоды. Он, Папа Лев XIII, сознавая свою власть и видя свое предназначение в спасении современного мира, вновь пожелал объединить общество под моральным верховенством Папы. Его идеалом был Папа Иннокентий III, который в зените Средневековья поднял папство на вершину светской власти и приблизился к осуществлению христианской республики. В конце XIX века этот папа также стремился к созданию своего рода духовной, моральной христианской республики уже без претензий на светскую власть. Не случайно Папа Лев XIII, теологически обосновывая власть папства, сделал философско-теологическую систему Фомы Аквинского «Томизм» официальной философией церкви. Лев XIII в значительно большей степени, чем его предшественники, был приверженцем неосхоластики и томизма. В своих наиболее важных энцикликах Папа Лев XIII всегда ссылался на Фому Аквинского как на высший и непререкаемый авторитет. В энциклике от августа 1979 года Лев XIII провозгласил томизм нормой католической теологии, определив, что основой христианской философии может быть лишь учение Фомы Аквинского. Одновременно энциклика предписывала изучать томизм в университетах, в других учебных заведениях, где готовились кадры священников. В октябре 1979 года в особом письме, адресованном префекту конгрегации по учебным делам, он приказал создать академию имени святого Фомы Аквинского по изучению и распространению томизма. Целью томизма было объединение веры и знания, точнее обращение результатов науки на укрепление веры, сделав ее более современной. Руководствуясь этим, папа действительно активизировал церковную науку, ибо был убежден в том, что церкви нечего опасаться светской науки, что церковь способна использовать инструменты светской науки, регулируя их использование религиозным началом. Как раз это вот политика разрешения и связывания. В 1879 году была реорганизована Ватиканская библиотека, и впервые был облегчен доступ к ней для светских исследователей. В этом же году он поставил во главе Ватиканского архива ученого кардинала Озефа Хергендретера, которому было поручено подготовить к 81 году открытие архива для избранных, все же считающихся достойными исследователей. Открывая архив, папа хотел сделать более успешную исследовательскую работу в области церковной истории, преследуя при этом апологетические цели. И даже пускается специальная булла в 83 году, где он излагает требования, предъявляемые к католической истории церкви. Папа не только приказал включить систему обучения теологов обязательное изучение томизма, но и оказывал поддержку итальянским, французским, бельгийским католикам в их борьбе против светской школы. Подобным же образом он относился к печати, считая средством культурного и идеологического влияния воспитания масс. Папские высказывания по вопросу о христианской ответственности журналистов, об использовании возможностей скрытых печати, сформулированы в духе крылатого выражения «написанному противопоставлять написанное». То есть критика католицизма, антихристианская позиция должна встречать разумное, ясное и четкое противодействие. Побуждение к научным исследованиям нашло свое общее проявление в энциклике о Библии, выпущенной в ноябре 1893 года, в которой папа вновь призвал католических ученых к укреплению кредита апологии, к изучению Библии, чтобы ликвидировать научное отставание в этой области в сравнении с некатолическими исследователями, чтобы католические ученые могли полемизировать с ними, используя научные аргументы. И в духе этой энциклики была создана временная комиссия, задача которой была стимулирование работ в области библейской критики. Папа Лев XIII, он был и первостепенным папой у политика, и в этой области добился успехов. Принципиальные основы его практической деятельности в области политики находились в своем отражении в энцикликах о государстве, об отношениях между государством и церковью, о политике, других общественных вопросах. Энциклика от 1 ноября 1885 года, известнейшая энциклика «Immortale Dei» – «Бессмертный Бог», возвестила об изменении концепции папы в отношении к современному буржуазному обществу. Впервые папа указывал на то, что церковь не связана ни с какой формой государства. Она может принять любую форму государства, если оно обеспечивает свободную деятельность церкви. Государство и церковь в равной степени суверенны в своей области деятельности. В этом суть разделения труда и суть нового связывания. Энциклика, подчеркивая божественное происхождение власти, обозначила основы союза между государством и церковью. В другой своей энциклике, вышедшей через 3 года, «О человеческой свободе», Лев XIII сделал еще один шаг в сторону признания всех корм государства. Не папа признал позитивные стороны не антирелигиозного либерализма, с либерализма, который не несет антирелигиозных начал, позитивные стороны права человека на свободу и позитивную сторону парламентской демократии. В 90-м году, в следующей энциклике «Сапиенция христиане», слышится новая тональность, когда говорится об обязанности христиан граждан государства. Здесь папа призывает верующих христиан активно сотрудничать в буржуазном государстве, участвовать в жизни этого государства. Создание в 1889 году второго интернационала, то есть объединение социалистических течений, лишь ускорило сближение между папством и буржуазным государством, способствовало примирению церковной и светской власти. Папа активно следил и одобрял самостоятельность католических политических партий. Считал, что политика и партии относятся к прерогативе государства, а не церкви. И поэтому идеальной политической католической партией он считал германскую партию центра. Ибо, будучи в своей основе католической по внутреннему мировоззрению, она не носила выраженный конфессиональный характер, в политических же вопросах она сохраняла автономию по отношению к высшему церковному руководству. Позицию папы по отношению к партии центра выразил в 79 году кардинал Франзелин. Папа заявил, что в чисто политических вопросах партия центра совершенно свободна и независима от Святого Престола. В отношении церковной политики постоянной обязанностью центра является борьба за отмену или пересмотр антицерковных законов. Партия центра оказала большую службу Ватикану в прекращении культуркамп, доставившей столько неприятностей папству. К 1987 году Бисмарк постепенно сократил число антицерковных законов, в 1970 году отменены были майские законы. Наконец, в 1982 году Бисмарк восстановил дипломатические отношения между Святым Престолом и Пруссией. К этому сближению, как мы уже говорили, его побудило необходимое сплочение против рабочего движения. Папа в 1978 году в одной из своих первых энциклик, еще придерживаясь позиции предшественников, резко осудил социалистическое рабочее движение и назвал правильным выступление властей против него. Политика объединения в Германии знаменовалась успехом, и папа Лев XIII на тайном заседании консистории в 1987 году с удовлетворением констатировал, что культуркампф уже закончилась. Особое внимание папа уделял рабочему вопросу, потому что это действительно был один из важнейших социальных вопросов второй половины XIX века. И выпускает специальную энциклику, тоже очень хорошо известную, в мае 1891 года, которая называется «Рерум Наварум». Но о содержании этой энциклики, действительно важной в истории католицизма, формирование социальной концепции папства не только этого периода, но и позднейшего, мы с вами скажем в следующей нашей лекции. На сегодня до свидания, всего вам хорошего, спаси вас Господь.